сегодняшний «Американский час» завершит очерк Владимира Морозова из его авторского цикла «Необыкновенные американцы».
«Мой близкий родственник – алкоголик, уже много лет, и никак не может бросить. Беда для семьи и для него самого. Как-то я поделился этой печальной историей со своими соседями в деревне Коринф на севере штата Нью-Йорк. А ты поговори с Дэном Колсоном, ты же знаешь его, – посоветовали мне. Он тоже когда-то пил, как лошадь пил, но сейчас его не узнать. И вот мы с Дэном сидим за чашкой кофе в небольшой опрятной квартире. Дэн, расскажи, как ты смог завязать с алкоголем?» «Отчасти потому, что я попал в тюрьму. В августе 2000 года меня арестовали. За что? За попытку изнасилования. В тюрьме у меня началась ломка, трясло, бросало в пот. В общем-то, очень хреново. Меня послали в группу анонимных алкоголиков. Там были не только зэки. Приходили мужики, которые в тюрьме не сидели. Рассказывали каждый свою историю. Мало-помалу я начал понимать, сколько неприятностей причинила мне пьянка и до тюрьмы. Полиция меня забирала. Мы дрались, а потом разошлись с матерью моего сына. Кстати, она тоже была алкоголичкой. Дэну, Дэниелу Колсону, 46 лет. Ни он, ни его младшая сестра, ни старший брат не курят. Но те еще и не пьют. А как пристрастился к водяре ты сам? Как все это началось?»
«My grandfather and all of his brothers and everybody would be all playing, and they would have me go fill up their glasses of beer for them.
Мой дед, его братья и друзья любили играть в домино во дворе. А меня, пацана, гоняли в дом за пивом, которое стояло в холодильнике. Они покупали пиво в небольшой бочке. Из нее я им и наливал. Если в кружке было много пены, они меня ругали. И я стал пену отпивать. Сколько мне было лет? 8 лет. Нет, вкус пива мне не нравился, но я получал кайф, и другие пацаны мне завидовали, а я перед ними важничал. Вот, мол, я какой. По окончании школы Дэн работал плотником, бетонщиком, садовником. Неприятности случались и на работе, и дома. Слава алкаша шла впереди него. Встретил девушку, решили пожениться. Но ее отец прямо сказал Дэну: «Иди-ка ты, парень, подальше. Я дочь такому алкашу не отдам». Неудачливый жених запил еще сильнее. Бывшая невеста от него отказалась. Дэн, ты говоришь, тебя посадили за попытку изнасилования. Как это случилось? Я выпивал, как обычно. Потом встретил девчонку. Я думал, она постарше, но оказалось, ей только 15 лет. А мне было 30. Я попытался склонить ее к сексу. Она нет. А я настаиваю. Она позвонила в полицию. Почему дали так много? 10 лет? Может, потому что в полиции на меня уже немало всего накопилось. А потом у меня не было денег на настоящего адвоката, и мне дали бесплатного. Он оказался слабоват. И с моим прошлым влепили на полную катушку. Правда, за хорошее поведение его освободили досрочно. Отсидел он не 10, а 8,5 лет. Дэн, а как же ты смог завязать в тюрьме? Там ведь при желании можно достать и алкоголь, и наркотики. Ты говоришь, что с детства все пробовал, и марихуану, и кокаин. В тюрьме зэки готовили брагу из картошки. Еще нужен сахар. Все это можно стащить на кухне. Хранят брагу в пластиковом пакете. Через день-два открывают пакет и выпускают воздух, а то пакет разорвет. Это называется дать браге отрыгнуть. Потом закрывают пакет, и брага продолжает настаиваться. Иногда она пахнет как пиво. Да, предлагали выпить и мне, и наркоту предлагали, но я отказывался. Если этого зелья отведаю, то потом становлюсь совсем дурной. Драться лезу, и меня не остановишь. Добавят мне срок. Этого мне не хотелось. Поэтому я и в тюремные банды не вступал. В тюрьме все кучкуются. В одной банде чернокожие, в другой латиноамериканцы, в третьей белая шпана. В первые дни отсидки двое хороших ребят посоветовали мне держаться подальше от этих банд. И в карты не играй, а то задолжаешь кому-нибудь и зарежут тебя. Но известно, что в тюрьме трудно выжить одному. Твоя банда тебя защищает, а если ты один, ты совсем беззащитен. Да, но с другой стороны, в заключении немало и таких, как я, которые не числились в бандах. Нас называли нейтральными. В какой-то степени мы тоже были бандой, с нами считались. Наша группа могла заступиться за таких, как мы. Конфликты в тюрьме у тебя были? Нож у тебя имелся или заточка?
No, I had a couple of fights.
Нет, пару раз я подрался, и все. Но с трезвых глаз, ничего серьезного. И заточки у меня никогда не было. Да, многие ребята имели самодельные ножи и заточки. Пару раз меня попросили спрятать чужие заточки, и я прятал. Но своего оружия не имел. Неприятности случались с охранниками. Попадались очень злобные. Если такой тебя не взлюбил, он может наврать, что ты его ударил, или замахнулся, или угрожал, и забьют тебя, или отправят в карцер. Я старался не попадаться таким на глаза. Можно пойти к сержанту, начальнику смены. Сержанты — люди довольно приличные. Расскажешь все как есть, мол, посадили меня за дело, но теперь веду себя тихо, хочу отбыть срок без проблем и вернуться домой. Один охранник в тюрьме города Кансаки, не знаю как, но узнал, по какой статье я сижу, и грозил мне, что расскажет другим зэкам. А многие из них не любят тех, кто сидит за изнасилование. Если бы они узнали, мне пришлось бы туго. Так что я всем говорил, что сижу за драку. В общем, я сказал сержанту, что охранник грозится рассказать про мою статью. Я не знаю точно, что сержант приказал охраннику, но тот больше меня не беспокоил. Дэн, а в тюрьме у тебя была возможность закончить какие-нибудь курсы, освоить новую профессию? Я закончил курсы по ремонту малых двигателей, научился чинить газонокосилки, небольшие снегоочистительные машины, бензиновые и электрические пилы и всякое такое. В основном я работал на кухне. Вел себя нормально, и мне дали возможность выбирать. Почему я выбрал кухню? Ну, потому что харчи рядом, и там больше платили. Сколько? Смешно сказать, платили 25 центов в час. Хорошо, что я имел аттестат об окончании средней школы. В тюрьме ты обязан закончить школу, и пока не закончишь, платят тебе всего 7 центов в час. Хорошо ты устроился на кухне. А как других зэков кормили? Как еда? Еда была не такая уж плохая. Как когда. Но привыкаешь, есть-то надо. Фрукты. Да, давали и фрукты, яблоки, апельсины. И овощи давали. Кукурузу, бобы, кабачки, капусту. Что еще? Помидоры.
Corn, you had green beans, squash, cabbage, all sorts of different stuff, tomatoes.
Дэн Колсон вышел на свободу весной 2009 года. Вернулся жить к родителям. Они приняли его без вопросов. Как досрочно освобожденный, он должен был раз в неделю являться в полицию. И еще раз в неделю на консультацию в специальную группу людей, совершивших сексуальные преступления. Найти работу было трудно. Кто тебя примет с таким послужным списком? Потом через родственников устроился в компанию «Адирондок» — древесные хирурги. Она подрезает деревья, которые опасно нависают над крышей дома или над гаражом. Срезали ветки, которые могли бы при ветре порвать электролинию. Иногда валили целые деревья. Его должность так и называлась – арборист или древесный хирург. «Дэн, ты здоровый мужик, но как ты мог лазить по деревьям с таким вот животом? В тебе сколько веса? И как ты стал инвалидом?» До несчастного случая я не был таким толстым. Сейчас во мне 125 килограммов, а было всего 110. Потолстел, после травмы мне трудновато двигаться. А упал я с дерева, когда срезал ветки. Пила была тяжелая, я не смог ее удержать в нужном положении. Она обрезала стальной трос, на котором я висел. Свалился с 10 метров, поломал кости колена, грудину и кисть руки. Разбил тазовые кости, обломки костей проткнули мой мочевой пузырь. Это самое худшее, потому что началось внутреннее кровотечение. Две недели он лежал в больнице города Олбани, потом еще две недели в реабилитационном центре и 2,5 месяца в доме для инвалидов. За лечение платила его компания. Дэн, а не пытались твои работодатели доказать, что несчастный случай произошел до некоторой степени по твоей вине? Нет, никто не пытался повесить вину на меня. Такие травмы случаются. В профессии древесного хирурга есть риск. Но все предусмотрено. Зарабатывал я 600 с лишним долларов в неделю. А сейчас мои, так сказать, доходы, то есть пособие, 600 долларов каждые две недели. Кто платит пособие? Комиссия штата Нью-Йорк по компенсации людям, пострадавшим при несчастных случаях на работе. Дэн считает, что ему крупно повезло. Когда вертолет доставил его в больницу, хирурги были еще на работе, и ему не пришлось ждать, пока их вызовут из дома. «Врачи подремонтировали меня очень хорошо», — говорит он. «Колено полностью восстановили. Сейчас делает специальные упражнения, гуляет с собакой. Все, как врачи советовали». Дэн, а ведь тебе повезло, что ты не врезался в землю своей лысой головой.
I had a helmet on, but I did have a slight concussion too.
На мне была каска, как полагается. Но сотрясение мозга я все-таки получил. Ребята говорят, что когда я падал, то сперва коснулся земли ногами, потом спиной и затылком. Сам-то я ничего не помню. Не помню, как меня везли на машине скорой помощи, а потом на вертолете. Что первое я увидел, когда пришел в себя? Первое помню уже в больнице. Жена снимает с моей руки обручальное кольцо. Врачи боялись, что пальцы распухнут, и тогда кольцо не снять. Потом помню лицо надо мной, пастор Джон Олдридж. Он тут же приехал ко мне в больницу. Я просил пить, а врачи мне не давали. Но пастору разрешили, чтобы он смочил мне губы салфеткой. В отличие от большинства жителей моей деревни, Дэн живет не в своем доме, а в съемной квартире. На свое жилье накопить не успел. Его жена Кэрен работает медсестрой, и заработок у нее 700 с лишним долларов в неделю. Но побольше и расходы. Помогает дочери от предыдущего брака, у которой уже своя дочь. Дэн, неисправимый оптимист, считает, что им и тут повезло. Квартира стоит всего $500 в месяц, за которые в городе Нью-Йорке уже не снимешь и комнату. Дэн, ты ведь встретил свою жену после тюрьмы уже. Как вы познакомились? Я встретил ее в церкви. В эту церковь ходил еще мой дед, потом родители. Я посещал воскресную школу при церкви, но взрослым на службу не ходил. Когда я попал за решетку, пастор Джон Олдридж посещал меня в тюрьме. Потом, когда я вышел на свободу, и решил вернуться в его церковь. Как-то мы с Кэрен разговорились, и когда стали встречаться, я дал ей все мои тюремные бумаги, чтобы она знала, кто я и за что сидел. Если прочтешь и не хочешь со мной разговаривать, то просто верни бумаги пастору. Он передаст их мне. Если захочешь о чем-то спросить, то позвони. В тот же день она мне позвонила. Испугало ли ее мое прошлое? Нет, она сказала, что теперь я совсем другой человек. А когда я пил, это демоны во мне бушевали. Прихожанином Первой Пресвитерианской Церкви деревни Карифт стать непросто. Старожилы обсуждают твою кандидатуру. Мать Дэна, женщина молчаливая, особенно не любит говорить, когда вокруг много народу. Но тут она осмелела и заявила, что, мол, после тюрьмы ее сын стал совсем другим человеком. Так и сказала: «Мой Дэнни вернулся ко мне». Итак, Дэниел Колсон бросил пить. И я желаю ему никогда не возвращаться к прежней жизни. Но его способ, так сказать, лечения слишком радикален и подходит далеко не всем. Поэтому я не берусь его рекомендовать ни своему родственнику, ни другим алкоголикам. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. You've got to head on. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Борис Парамонов и Владимир Морозов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.